Пока выносили свадебный пирог, пока над ним обмирали и ахали, пока расправлялись с ним, стало уже смеркаться. Пирог, над которым по такому случаю самолично ворожил Назарин, был искусно украшен раковинками из крема, сущее объедение, и новобрачные, перед тем, как умчаться со своим белокурым мужем в свадебную поездку, алчно отколупнула несколько штук с остатков пирога. Дон учтиво и расторопно провожал гостей и заодно обратил внимание, что черной закрытой машины с агентами ФБР уже не видно. Наконец, перед домом остался последний автомобиль, длинный черный кадиллак. За рулем его сидел Фредди. Дон подошел к машине пружинистой быстрой походкой, неожиданной для его возраста и телосложения, и сел на переднее сиденье. Сони, Майкл и Джонни Фонтейн разместились сзади. Дон через плечо сказал Майклу: «Как насчет твоей девушки? Доберется она сама в город? Ничего?» Майкл кивнул. «Том сказал, он ее доставит». Дон Корлеоне удовлетворенно отвернулся. Хейген повсюду успевал. Еще не отменили талоны на бензин, и кольцевое шоссе, ведущее на Манхэттен, было пустынно. Не прошло и часа, как кадиллак свернул на улицу, где находилась французская больница. По дороге Дон Корлеоне спросил своего младшего сына, как его успехи в занятиях. Майкл отвечал, что все идет нормально. Сонни нагнулся к переднему сиденью. «Джонни говорит, ты взялся уладить его неприятности в Голливуде? Может быть, мне туда смотаться, подсобить?» Дон Корлеоне немногословно ответил: «Сегодня ночью туда вылетает Том. Помощники не понадобятся. Дело несложное». Сонни хохотнул. «Джонни полагает, что у тебя ничего не выйдет. Вот я и подумал, не пригожусь ли». Дон Корлеоне повернул голову к Джонни Фонтейну. «Какие у тебя причины сомневаться? Разве твой крестный хоть раз не выполнил обещанное? С каких это пор меня стали считать пустомелей?» Джонни неловко повинился. «Крестный, вы поймите, на студии вершит дела очень большой человек. Заправский, стопроцентный пиццинавант. Его ничем не возьмешь. Тут даже деньги бессильны. У него связи. Я просто не представляю себе, как вы это провернете». Дон сказал мягко и весело: «А я тебе говорю, ты получишь эту роль». Он шутливо толкнул локтем Майкла. «Как, Майкл, не подведем мы моего крестника?» Майкл покачал головой. Он ни на секунду не усомнился в отцовском слове. Когда все шли к дверям больницы, Дон Корлеоне тронул сына за руку, и они приотстали от других. «Окончишь университет, приезжай. Поговорим», — сказал Дон. «Я кое-что наметил для тебя. Думаю, не раскаешься». Майкл ничего не ответил. Дон с сердцем крякнул. «Что я не знаю, как ты смотришь на вещи? Ничего худого я тебе не предложу. Это кое-что совсем особое. Пока что шагай своей дорогой. Ты мужчина, в конце концов. Но закончишь учение, явись ко мне, как подобает сыну». Дженко Абанданда проделал долгий путь, убегая от смерти. Но теперь знал, что она вот-вот настигнет его на больничной койке, где он полулежал в изнеможении. Он истаял. Обратился в скелет. От буйной копны его смоляных волос остались жалкие редкие клочья. Дон Корлеоне бодро сказал: «Дженко, дружище, вот притащил к тебе на поклон своих сынов. И глянь, какой гость залетел к нам из самого из Голливуда. Узнаешь, Джонни?» Умирающий благодарно поднял на Дона горячечные глаза. Молодые мясистые лапы трясли его костлявую руку. Его жена и дочери выстроились вдоль койки, целовали его в щеку, гладили по другой руке. Дон накрыл пальцы своего старого товарища ладонью. Он задушевно сказал: «Давай-ка, выздоравливай скорее, и махнем мы с тобой вдвоем в Италию, на родину, в деревню. Сразимся в шары под окнами кабачка, как играли отцы наши и деды.